Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие друзья! 2 часа в Киеве, 3 часа в Москве. Вы слушаете передачу «Ведическая астрология». Вместе с Данвантари Прабу, преподавателем института Олега Тарсунова, мы изучаем знаки зодиака. Данвантари Прабу, здравствуйте!
Здравствуйте, Инна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы без Гапати Даса. Он у нас сбежал на дачу от жары, я так понимаю. Данвантари Прабу, что у вас в Москве творится?
Умеренная жара, я думаю, 30 градусов где-то в среднем днем получается.
Умеренная, да? Я думаю, для Москвы, для большого города, это довольно-таки высокая температура.
Для Москвы, да, но я сам вот предпочитаю не в самой Москве находиться, а сами, как видите, Гапати Прабу вообще предпочитает на даче находиться в это время.
Ну, а вы тоже так на дачу, да, сбегаете иногда? Или вы где-то на окраинах?
Я на окраине, и есть лес, я в нем прогуливаюсь, и в лесу достаточно прохладно, есть речка, так что я даже несколько раз купался.
Отлично, то есть вы себя чувствуете хорошо в такую погоду, что и правильно, на природе, только на природе в это время.
Приходилось в Москву ездить, вот, это было сложно, но терпимо. Если не все время проводить, то в принципе, можно потерпеть.
Речка?
Ну, речка холодная.
Да, а как называется, Москва ли это река или какая-то другая?
Москва-река, насколько я понимаю, конечно, по север нужно плавать. Это приток Яузы, Черноголовка.
Здорово.
Москва-река достаточно грязная река.
Вот только хотел спросить, как вот, чистая ли речка, где вы купались?
Достаточно чистая, насколько я могу судить сам. Достаточно чистая. Вода, конечно, темная, но она приятно пахнет. И если бы люди еще вели себя хорошо, то было бы замечательно.
Но знаете, я думаю, что все-таки, наверное, даже не химический состав воды важен, да, а вообще, что это природная вода, и вот этот тонкий план, он всегда очень важен. Я вот очень люблю купаться в природных водоемах, намного больше, чем в бассейне.
Вот смотрите, есть описание ведок, какая вода лучше всего, и лучше всего проточно вот описывается. То есть в открытых водоемах всегда предпочтительнее делать омовение. Для коллег, конечно, могут быть исключения свои, сами понимаете, с чем связанные. Вот. А в естественной ситуации самая чистая вода, она в реке находится, потому что она там проточная. Она течет, она чистая и заряжена прямо праной и так далее. И иногда действительно очень чистая. Вот в горных реках бывает очень чистая вода, есть место, которое я посещал, так сложилось, Карачаево-Черкесия, в горах находится село Курчину, и там просто много, вот, в том числе и последователей, например, ведической культуры, там что-то много разных жителей, ну просто там был в гостях, как вот там лабы протекают, вода такая чистая-чистая, что ее хочется просто пить, и действительно на вкус лучше много очищенной воды. Вот, то есть она прозрачная, там на, ну, просто чистота от нее, просто чистота от не отсутствия грязи. Как? Это нечто такое позитивное качество.
Ну, то есть там невооруженным глазом видно химический состав, да? Без микроскопа можно обойтись.
Ну, можно было бы посмотреть, попробовать и вооруженным, с микроскопом. Вот, я думаю, что картина бы скорее бы порадовала, потому что, в самом деле, вода действительно чистая, но она, видите, она с ледников там идет, с родников, и по течению не находится ничего, но прям с гор течет, ничего грязного. Дно состоит из чистых камней, то есть ледники – это дистиллированная вода природная, соответственно. Вот. Экология там очень хорошая, когда приезжаешь, воздух очень чистый, дышится очень легко в тех местах, поэтому встречаются еще чистые места. Давайте их все сохраним, воспользуясь возможностью. Хочу всех воодушевить, чтобы мы сохраняли такие места с чистой водой, с чистым воздухом, потому что остается их все меньше и меньше. На самом деле, в том же месте, вот, которое я упомянул, там начали недавно совсем цементный завод строить, хотя это действительно было уникальное место, экологически чистое. Просто вопрос денег все-таки для кого-то перевесил. Притом денег для кого-то именно, потому что, собственно, этот цемент, он...
Для кого-то одного, сейчас, очевидно, да? Вот кто...
Да, сейчас даст какие-то временные деньги, а та природа, которая там есть, которая потеряется, она собственно, навряд ли стоит таких денег. Скорее наоборот, гораздо больше, в общем-то, будет по деньгам стоить.
Ну что ж, Дан Вантари Брабу, тема у нас очень интересная такая получилась. Но сегодня бы мы хотели поговорить о Тельце, я так понимаю, да? Это второй знак зодиака в астрологии. Дан Вантари Брабу, а вот отличается ли чем-нибудь описание Тельца в западной астрологии и ведической? И вообще вот описание знаков зодиака, вы не наблюдали такое?
Ну почему же, это наблюдал, интересовался. Я думаю, в общем-то, даже люди, не сильно интересующиеся астрологией, знают характеристики знаков более-менее, наблюдают за своими знакомыми, пытаются угадать, кто там есть по знаку зодиака. И часто угадывают многие. Ну, что потом, конечно, люди удивляют, когда они знакомятся, вот то, что я видение к этому, вот к этой теме мы обсуждали с Гопати, что про разницу между западной и ведической астрологией. Ну, тут есть в пространстве по-другому расположено. И сейчас этот сдвиг, он стал очень большой, почти на один знак. 24 градуса сейчас составляет. Это означает, что планеты найдутся в других знаках, в том числе те, кто привыкли считать себя, например, тельцами, они будут в основном овнами. Но это в любом случае солнечный знак. То, что обычно люди о себе знают, думают, это имеется в виду солнечный знак, чтобы лунный знак узнать свой или восходящий знак, это надо вводить точные данные рождения, это можно у астролога узнать. Вообще, в принципе, сейчас это не так сложно. То есть, благодаря тому, что у нас есть компьютеры и программы астрологические, то это, в принципе, достаточно легко.
Спасибо, спасибо программистам Дан Вантари Прабу, которые сделали для нас такие программы замечательные. Я так понимаю, что они также были астрологами.
Ну да, чтобы составить астрологическую программу, естественно, нужно быть астрологом. Но вот я пользуюсь программой, которая Джаганнат Хохора, которую создал Нарасимха Рао, он ученик Санджая Радха. Санджая Радха, то есть астролог, и в то же время он инженер, то есть он профессиональной астрологией не занимается. Хотя достаточно хороший астролог. Инженер и программист. Я ничего не путаю. Ну, программист, так он или иначе, все равно. То есть его основная работа не астрология, но вот он также и астролог. В общем-то, достаточно хорошая программа. Потом спасибо большое, конечно, Антону Кузнецову, который и хороший астролог, насколько я могу по его... Ну, так он, в принципе, вот... редактировал издание «Брихатпураша Рахура Шастра», основного трактата на русском языке, которое вышло. Вот. Также Санджай Радха он редактировал. И вот он создатель программы «Грахас» русскоязычной на русском языке. Тоже астролог. Кто остальные авторы, я не знаю. Сейчас Кала распространена астрологическая программа. Но то, что вы сказали, я действительно искренне говорю, что спасибо программистам и компьютером. Вот, как раз, собственно, пример чего-то позитивного. Потому что, в общем-то, вот как мы начали, только что говорили про цементные заводы, про прогресс. Вот, в основном, конечно, естественно, люди, которые интересуются ведической культурой, они консервативны. А вот программы действительно помогли сильно, потому что даже доктора Рао, вот книги, не снясь, доктора Романа, астролог известный, который где-то вот издавались его книги в 50-х, 60-х годах 20 века. Вот. И доктор Рао их комментирует, говорит, вот там Айнамша другая у него была взята, но он говорит, что там округлены везде данные. Это, ну, понятно, программа рассчитывает до сотых минуты, минуты вот, градус делится один, вот, дает очень точные данные для дробной карты, это подробности. Соответственно, он без компьютера он не мог просто их рассчитывать. Это была просто кропотливая работа.
Высшая математика, да?
Не, ну не высшая математика. Там высшей математики нет, она просто трудоемкая. То есть вот на каждую планету нужно, соответственно, надо делать интерполировать ее, вот, высчитывать это все. Это занимает просто достаточно долгое время. В общем-то, даже калькулятор, насколько я могу судить, и когда, по крайней мере, начинал он писать, еще в то время даже калькуляторов, может быть, не было еще. Счетами пользовались, может быть, вы их и напомните, вот эти счеты. Не знаю, встречаются ли они сейчас в Германии, в России их еще иногда можно встретить.
Да, я помню, вот я же еще как-то жила в России, была маленькая, и я видела у бабушки в деревне, в магазине такие вот еще счеты.
Да, бабушки в деревне, у нас
Между
даже,
прочим,
помню,
очень экологичные счеты.
Вообще не экологичные. Наверняка, кстати, они и в Германии были в свое время. То есть мы не заметили, как в обиход вошли очень многие вещи в наше время. Еще недавно писатели-фантасты известные писали про то, как там про машину времени, как путешествовали там путешественники и попадали в нелепую ситуацию, потому что не могли, собственно, мобильным телефоном воспользоваться. То есть нашим фантастам приходило в голову, что мобильный телефон такая вещь, может быть, еще совсем недавно.
Да, может быть, они как раз и подали идею там корпорации Apple или еще кому-нибудь. Наши фантасты, да?
Ну так или иначе, то есть то, что мы не замечаем, как время идет, и вот компьютер уже прочно все вошел, у нас дети теперь в детском садике играют, компьютерные игры, сидят за компьютером и разбираются очень хорошо, мы привыкли ко всему этому, и не замечаем, как наша жизнь меняется. Меняется как к чему-то лучшему, так и к чему-то плохому. Я помню раньше, когда проходил мимо друзей или знакомых в гости, хотели зайти. О, это же дом, где живет там тот-то и тот-то. Вот, надо зайти, раз мимо проходим. То сейчас уже не зайдешь, скажут, а что ж у вас, что ж вы не позвонили, мобильный же телефон есть.
Это точно. Скучаем по старым добрым временам, на самом деле, иногда.
Письма имели ценность. Вот несколько раз я уже встречал, даже мой духовный учитель писал о важности, хотя эта тема такая не очень духовная, он сказал, что вот бумажные письма, у них что-то было особое. Вот. А сейчас все мы видим, тень на экране. Вот. Ну, по крайней мере, для расчетов это нам дает преимущество. Есть интересное предсказание в Ведах, что, ну, во-первых, описывается, конечно, что будет слабая память людей Кали-юги нашего времени. Это всем понятно, особенно тем, кто знает, что раньше, в ведические времена, в общем-то, память была у людей идеальна. То есть они знали веды наизусть. Говорится, что нужно было 3 раза самому глупому ученику повторить. До сих пор вот в гурукулах традиционных индийских, в Индии, там в основном устно учат детей, то есть учат все наизусть запоминать. Вот как раз, кстати, доктор Рао, у него обычное образование, ну, вот известный астролог, английская литература в Индии, он получил выше, потом он в водительской комиссии государственной индийской работал. Вот он говорит, нам приводили пример, когда он учился, что кто-то из англичан, политических деятелей, знал наизусть поэму Мильтона «Потерянный рай». Вот, что, и он говорит, что бы они сказали бы, если бы узнали бы, что в Индии обычное дело знать наизусть Махабхарату или Рамаяну. Многие деревнях есть.
Которые
То
по
есть раньше,
объему
в общем-то,
намного-намного больше, да?
ну, они больше, да, намного, действительно, намного больше. Их, в общем-то, до сих пор такие люди встречаются, которые знают наизусть Рамаяну и Махабхарату, то есть повторяли устно. Вот, и люди собирались и слушали. Раньше тоже вот писать не умели, например, даже в России, да, вот. А нужно было все это запоминать, чтобы, потому что книг не почитаешь, кого-то послушать, и знали наизусть многие сказки, там, например,
Былины, да, вот.
былины, да. И вот память была у людей очень хорошая. То есть Кали-юга описывается, что память будет у людей плохая, не очень хорошая. То есть, собственно, никто сейчас даже из третьего раза не запоминает наизусть, как это было. Вот, очень мало таких людей. На самом деле, даже в наше время такие люди сохранились в Индии, встречаются. Это, кстати, один из астрологов ведических, мой коллега. Вот, ну, его по духовному имени не знаю, два, это я забыл его имя обычно. Вот он из Ижевска родом. Сейчас не знаю, где живет, он в Израиль вроде бы эмигрировал. Вот он помнит всех в лицо. Вот я не смогу всех запомнить лицо клиентов. То есть, в общем-то, часто я поговорю, пытаясь наоборот, потом уже не вспоминать даже. Вот. Мне это сложно будет. Он помнит всех, кого видел, он лицо помнит. Вот. Так или иначе. Это какая-то способность такая, понимаю, что сложно, в общем-то. Ну, вот многие люди обладали, говорится, Александр Македонский помнил всех лицо, Наполеон вроде бы.
Ну, говорят, вот вообще хорошая память, да, она зависит от чистоты сознания, насколько я знаю, да, вот ведическая культура так объясняет.
Ну, от чистоты сознания, от многих факторов зависит. Один из непопулярных, опять-таки, будет утверждение, сказать, что память портится, если мужчина занимается сексом много, потеря семени дает, например. Вот, если много, по крайней мере, это Айурведа говорит, то будет, это один из факторов, по крайней мере, то, что Айурведа описывает, на всякий случай предупреждаю. То есть, ну, вообще, описывается, что результатом брахмачари, это целибат называется, брахмачари.
А им нужно было помнить много, да, совершенно, там, различные писания, веды.
Да, Шатидхара, это совершенно памятью обладал, то есть слышал все, запоминал все, что все услышанное. Вот, это один из способов. Ну, вот то, что лица человек, например, помнит, я знаю, что есть какой-то психологический, в общем-то, подсчеты, что есть как бы максимум, который мы в памяти можем людей вообще удержать, это 100 с чем-то человек. То есть больше этого человек уже не помнит. Есть количество конкретных единиц, сколько человек может запомнить лиц, например, одновременно за раз. Вот такая там интересно. Соответственно, конечно, способности какие-то такие, то есть как такие же, как чтение мысли, то есть ситхи, то, что называется, совершенства какие-то мистические. То есть какого-то такого вот с точки зрения материальной физиологии, как мозг устроен, хотя мозг, собственно, с материальной точки зрения деятельно устроен, он голографическая система, то есть он гораздо больше обладает, его жесткий диск, получается, мозга гораздо больше возможностей обладает огромный, то есть это суперкомпьютер, собственно, запоминается все. То проблема у нас с софтом к этому компьютеру, мы не можем извлечь это из памяти, которая есть у нас на жестком диске. Вот. Так, в принципе, запоминает все, но даже с вот этой точки зрения уникальной конструкции мозга не объяснить то, что все равно человек гораздо больше себя напомнит в своей жизни. То есть это скорее можно сказать, что мозг скорее является компьютером, подключенным к интернету. То есть есть какая-то действительно то, что Вернадский описывал, ноосфера. Вот, то есть то, что человек получает какую-то извне, это просто в пространстве находится информация, это, собственно, может объяснить. И
подключен к источнику.
Подключен к источнику, да. То есть есть у мистиков такое выражение хроники Акаши. Акаши – это эфир. То есть описывается, что как в пространстве, эфир – это пространство, как голографически записывается все, память есть у пространства произошедших событий. Собственно, все взаимосвязано в этом мире, он как это как ткань, плетение одновременно. Собственно, по кусочку ткани мы можем судить и обо всей ткани. То есть есть общая основа, у всего есть общие принципы, так или иначе они прорезывают все мироздание, оно все связано. Поэтому есть ключи определенно, как вот астрология, так и раз тоже ключ, собственно, вот, к пониманию того, как устроен этот мир. Вот, вот эти нам закономерности дает.
Одна из граней, да? Как и телец является одной из граней всего вот гороскопа, да? Вот и вы как-то с Гопати Дасом говорили о том, что это как кристалл, да, который вот рассматривать только с одной грани невозможно и не рекомендуется, как минимум.
Да, ну вот, может быть, можно сравнить 12 знаков зодиака, это каждая, и те же самые 12 домов, потому что общий принцип стоит. Вот здесь дома и знаки, они очень взаимосвязаны. Ведическая астрология, по крайней мере, они взаимосвязаны. То есть это не что-то такое раздельное, разрывное. То есть что такое дома? Вот когда мы про дома говорили, в основном подразумевалось, что они от асцендента отчитываются. Удай лапа, то, что называется на санскрите. Но на самом деле лагна – это точка отчета, и можно смотреть дома и от Луны, и есть вспомогательные лагна, там Шри лагна, Гати лагна, Пхава лагна, вот, и так далее. Арудхи есть разные, Арудхапада лагна, Папада лагна. Также можно от Солнца смотреть, Сурья лагна, от Луны смотреть, Чандра лагна. То же самое и знаки, они как бы тоже являются домами. Вот сам зодиак, он называется иногда Калапуруши, то есть космический человек, можно так сказать. Воплощение, воплощение Господа, говорится, что он описывается как человек, в разные части тела его. Части тела не взаимосвязаны, не являются неразрывным целым. Можно также это представить как грани кристалла. И смотря откуда мы смотрим, как технический рисунок, чертеж, есть вид сверху, есть вид сбоку, вид спереди. Вот. И, соответственно, для нас будет каждая грань открываться. Так и, в общем-то, когда мы берем за что-то, за точку отсчета, лагну, вот, то для нас это предстоит в определенной перспективе. Вот. Но знаки, они как бы фиксированы, получается, дома в пространстве. То есть они изначально более что-то постоянно нам дают. То есть есть как бы один источник у всего этого. Этот вот источник, он вечен, неизменен. Остальное уже является разворачиванием в пространстве, во времени, то, что есть в изначальном источнике. Вот это изначальный источник, это абсолютная истина. И, собственно, вот знаки, они нам показывают какие-то фиксированные качества вот этого свойства пространства, в отличие от дома, нечто уже показывает нам более изменчиво, уже касающееся судьбы человека, то знаки, они играют роль таких домов уже для всей Вселенной. Но как бы в космическом масштабе, можно так сказать, на всю Вселенную влияет. Соответственно, вот Овен – это первый дом, будет получаться, то, что рождение импульса означает. Так иначе взят за точку отчета Овен.
А почему именно он? Есть ли такая информация вообще?
Ну вот, немножко мы говорили про то, что даже были разные инапши, поэтому здесь вот с этой точки зрения немножко более логично западный гороскоп выглядит, потому что там точка отсчета 0, Овна является точкой весеннего равноденствия. Ну, как бы.
Начало-начало, да, вот весна.
Ну да, такое как бы солнце связано, то есть солнце вот рождается, можно так сказать, то есть оно идет, начинает расти. Вот до этого ночь длиннее дня, вот, а точка весеннего равноденствия, соответственно, день и ночь равняются, и дальше день начинает расти. То есть солнце усиливается. Вот, как если бы это была бы какая-то точка полнолуния взята или новолуния, то есть понятно, логично. А вот по поводу того, что 0 градусов волны, почему в звездах расположение первым он является объяснением, ну, такого вот ясного объяснения, честно говоря, я сейчас не помню, к сожалению.
Ну, по мне вообще так очень логично, в принципе, что весна, весной начинается все, в принципе, оно и там, и по западному, и по ведическому это все весной, да, происходит. И Овен, он как бы тут получается.
Ну, когда-то он постепенно движется и будет все дальше и дальше, в общем-то, от весны отходить с точки зрения вот этой, точки весеннего равноденствия, она будет продвигаться дальше, и будет эта разница будет все существеннее и сильнее, поэтому сложно.
Ну, может быть, когда-то точку отсчета и изменят, никто не знает.
Есть, когда они совпадают, это 60 с чем-то тысяч лет цикл, вот, как бы все, даже не 60 тысяч, больше, что ли. Я сейчас уже, он глобально очень большой, в общем-то, это когда эти знаки совпадают. Ну, в общем-то, должно быть какое-то объяснение логичное, может быть, как бы, оно есть. Сложно сказать, ну, когда-то, может быть, действительно он был в начале в самом, но вот, он остается в начале, только вот начало чего здесь, только созвездия остаются для нас и все, вот этого круга вращения.
Ну, не будем на этом подробно останавливаться, комментарий пробуй, давайте продолжим, вот вернее, начнем все-таки о Тельце говорить.
Да, ну Телец, соответственно, вот в расположении вот этого естественных знаков зодиака, он второй будет по счету, соответственно, он как бы является вторым домом вот, среди знаков зодиака. Вот. И, соответственно, если сравнивать Овен с первым домом, то это, помните, я много раз говорил, что рождение означает первый дом, и Овен, он означает первоначальный импульс, начало какое-то активное вот, действие. И поэтому вполне логично символизирует его баран, Меша, название на санскрите. То второй дом, вспоминаем, он связан с деньгами, с питанием. Также семью показывает, семья родителей, я про второй дом говорил. Вот, шея представляет. Овен в целом за голову отвечает, а телец отвечает за лицо и за горло.
Это больше. Как вот то материальное, да, которое вот человек, это как вот золотой телец, можно сказать.
Золотой телец кто?
А, вообще вот телец, да, и ну такая есть метафора, золотой телец, я к тому, что как бы материально.
Да, здесь ассоциация у вас правильная, тоже вот не знаю, как использовать или применить. Вот действительно телец, он здесь символ материального процветания, то, что Овен символизируется, он символизирует движение, и, собственно, это вот активность и неусидчивость его Овна, но не дает особенно материального процветания, то телец, в общем-то, чем он характерен, это знак материального благополучия и стабильности.
Вот как раз та библейская история, может быть, помните, да, когда вот все эти материальные ценности люди приняли, когда молились, да, на этого золотого тельца и позабыли о духовном и о Боге вообще.
Но все-таки непонятно, кому они молились. Библия деталей и подробностей нам не сохранила, какому тельцу они молились, почему.
Ну, я так понимаю, это были вот как раз материальные ценности какие-то вот.
Да, ну, понятно, вещи. Что символ в Библии. Библия – это символ материальных ценностей, но вообще, если брать тельца в прямом смысле этого слова, то корова и бык – они символ материального процветания в ведической культуре. Почему? Кроме того, что считаются священными животными в Индии, да, и не только в Индии, это ведическая культура, концепция просто в Индии только сохранилась. Также, кроме того, что они, ну, как бы, им Кришна покровительствует, Кришна любит коров, вот, поэтому коровам особое отношение. Также они, говорится, что они основа ведической культуры, что ведическая культура, ее материальное представление должно быть основано на коровах, поэтому коров.
Ну, корова – это то, что питает. Вообще, в принципе, материальные ценности, да, это неплохо. Они должны быть спутником,
да,
духовным.
С экономической точки зрения невыгодно. Да, но это как бы вот, помните то, что я вам говорил про материальное, про то, что материальное наслаждение, если оно основано на дхарме, дхарма, артха, кама, мокша, да, экономическое процветание, то, соответственно, это называется путь. В ведах называется праритимарг. То есть не ритимарг, путь отречения, когда человек монашество принимает, отрекается. И, с одной стороны, это быстрый путь, такой прыжок над пропастью. А с другой стороны, если вы эту пропасть не перепрыгнете, то можете очень упасть. Проблемы возникнут. Недаром Арджуна спрашивает Кришну в Бхагавад-гите, что происходит с человеком, который не достиг духовного совершенства и оставил материальное. Не остается ли он подобно облаку, разорванному в небе? Вот так Арджуна формулирует свой вопрос Кришне в Бхагавад-гите. Вот, но Кришна говорит по поводу того, что тот, кто служит ему, он в такой ситуации не оказывается, но если, допустим, мы записались на йогу ходить, вот, взяли абонент в какой-то ближайший йога-центр и походили на пару занятий, а остальные занятия решили не ходить отдохнуть, то получается, что мы деньги зря потратили. Да, так. То есть, действительно, человек, в общем-то, который приступает к духовной практике, он должен, как и любой другой процесс, завершить его до конца пройти. То есть, не оставляя дом наполовину построенным. В Германии, думаю, так не делают. В России это иногда можно встретить. Много таких примеров. Такая карма у нашей страны. Не оставляют урожай наполовину, да, тоже выращенным. Нет никакого смысла в этом, и так далее, да. Наполовину приготовленное блюдо. Вот. Ребенка тоже наполовину выносить нельзя. Ну, в духовной практике тоже это тоже может быть применимо. Ну, это здравый смысл, просто логика обычно. Вот. А есть путь, ну, это то, что про отречение я сказал, а есть путь праритима, когда человек, в общем-то, по лестнице идет по ступенька за ступенькой, то есть все исходит от Бога, и чувства, и объекты чувств, и наслаждение, которое дают чувства, это тоже энергия Бога. Вот. Поэтому если мы А веды, они как инструкции сравниваются к этому миру. То есть, когда мы покупаем холодильник, компьютер, то есть инструкция к нему, мы ее тщательно изучаем. Также, в общем-то, к этому миру описывается и даются веды. Вот. Как жить. И в том числе они даются для людей всех уровней. Ману Санхиде такой стих есть. Я даже подозреваю, что у духовных людей некоторых он не очень популярен, что нельзя осуждать людей за их страсть. Вообще там конкретно говорится, что люди имеют склонность к питью вина, к поеданию мяса, но мясоедение не считается греховной привычкой в ведической культуре. Вот есть ограничения по поводу мяса, то есть его употребляли, но это как бы считалось дополнением к пище основной. Вот, и к незаконным половым отношениям. И там Ману Санхити, ну, в принципе, это руководство для царей. То есть это как бы по общественному устройству. Он говорит, что нельзя осуждать людей за это. То есть это не конкретно каждому нам указание, что теперь хорошо пошел, времечко пропустил.
Ну, как бы вообще нельзя, да, осуждать людей. Вот это вот заповедь «не суди», она распространяется на всех.
Да, я когда не послушал лекцию, и, ну, можно рюмочку пропустить. Вот, да, то есть для царей это говорилось, то есть, что всегда такие люди будут. То есть это нормально. То есть описывается, что обычно говорят, что в царстве Махараджи и Юдхиштхира праведного царя были проститутки, например, описывается. Ну, я это подозреваю, в Индии синонимом идеального царства является Рамараджи, царство Рама, когда Рамачандра являлся, тоже должны были быть проститутки. То есть всегда проститутки существовали. Вот. На Советском Союзе пытались как-то это запретить. Вот. Леонид Ильич говорил, что в Советском Союзе секса нет. Все равно он был, так или иначе, как они пытались там какие-то что-то делать. Реки спять пустить, без класса общества построить. Вот, сделать всех бескорыстными, вот, верными делу партии. Так иначе природу людей не переделываешь, и, в общем-то, это пример просто того, что веды дают руководство для всех людей. То есть есть, например, предписание, когда можно употреблять вино, алкоголь, то есть определенные даты, дни, совершив определенные обряды, поклонение там Кали обычно или Шиве, можно употребить вино.
Это просто разные формы для развития, да, я так понимаю. Неважно, как они смотрятся, но в этой форме человек или какое-то живое существо, оно может развиваться, да, и как нельзя лучше именно
да,
для этого существа.
Да, то есть пьяница, если последовать этим правилам, то он будет прогрессировать. То есть даже о пьяницах веды заботятся. Если человек хочет есть мясо, то он будет следовать этим правилам предписания, он тоже будет развиваться, его сознание расти будет. А если вот человек не понимает смысла, основного до конца не разобрался, и он был трезвенником, потом послушал, что, оказывается, можно вино употреблять, и пошел вино употребил, то, конечно, это уже не будет развитием, это будет уже возвращение назад. Вот, соответственно, на каждом уровне для человека есть свои правила предписания. Вот, но есть Праврити Марг, путь материального процветания. Собственно, Джотиш, он не предназначен для людей, астрология – это отреченных совсем. Собственно, отреченного человека ему все равно. Конечно, они иногда тоже спрашивают астролога, но скорее это они проявляют милость, проливают свою милость на астрологов, вот, чтобы те имели возможность им послушать. Я имею в виду отреченные люди, какие-то святые. Так называют обычно. В Индии всех монахов садху называют. Садху – это святой.
Но они все равно действуют в рамках какой-то кармы, правда же? Даже вот когда Рама или Кришна спускались на землю, они действовали в рамках законов.
Если человек принимает отречение, то это означает, что он не хочет беспокоиться, там, будут ли у него завтра деньги или не будут, и так далее. То есть он хочет в этом и заключается монашество отречение. Поэтому чем ему может астролог помочь? Ну, будут ли деньги у него или не будут, это его не волнует. Единственное, что здоровье может волновать, да, потому что о здоровье человека должен в любом случае беспокоиться, потому что как минимум можно, монах может обходиться там, в Индии живут садху, монахи в таких хижинах глиняных, вот, площадь 1 квадратный метр, Там у них все, что есть, это такая чашка, из которой они едят, плошка какая-нибудь. Собирают пожертвования. Из муки такие шарики лепят. Часто на костре их прям пекут. Реально, это то, что рассказывают, то, что есть. То есть, кто путешествовал в Индию, они видели эти картины, так они живут. Вот. Одежда находят где-то выброшенную на дорогах, например. Соответственно, какой смысл говорить, что там завтра ты заработаешь деньги такому человеку. Хотя иногда есть люди, которые практикуют какую-то материальную деятельность, это карма-йога называется, будучи внутренне отреченными. Они тоже могут, в общем-то, быть отреченными, на самом деле, людьми. Просто они делают это ради блага других. То есть они это взяли на себя как миссию поддерживать что-то, развивать что-то. Ну, вообще, материальное процветание, оно, конечно, вот важная составляющая, часть. Соответственно, Овен показывает импульс, первоначальный, новорожденный импульс, то этот импульс должен быть защищен и поддержан. Вот, ребенок должен быть только что родившийся, первый дом, да, мы говорили, что рождение ребенка, должен быть в хорошей атмосфере находиться, должна быть защита какая-то, в доме находиться, от природной стихии быть защищен, от холода, жары, от болезней должен быть защищен, еда ему должна быть дана. Вот это все показывает второй дом, и, соответственно, телец, как второй в естественной системе знаков зодиака, в естественной системе домов, он представляет материальное процветание, экономическое процветание. И, собственно, вот преимущество, которое дает рождение под этим знаком, ну, пожалуй, по поводу того, что я говорю, это относится прежде всего к тем, кого асцендент Лагна в Тельце находится.
Это значит первый дом, да?
Да, первый дом. Потом это будет относиться к людям, у которых Луна в Тельце в меньшей степени. И в третьем, может быть, очередь, это тем, у кого Солнце находится в Тельце. Но так или иначе, у всех где-то там Телец расположен, есть разные Лагны. Вот. Но вот Телец, он символизирует, он одновременно земной знак, что показывает его практичность, и даже материалистичность. То есть тоже тут не надо путать. Вот эту тему мы обсуждали, я говорил по поводу того, что духовность, собственно, астролог, он ее не видит. Вот, поэтому, когда астрологи рассуждают о духовности обладателя гороскопа, ну, такие действительно есть показатели, указания в гороскопе, то это всегда потенциально. Это показывает о том, что человек по своей карме его отображено, что он был духовным человеком. Также, соответственно, мы можем предполагать, если у него духовные заслуги, то, что он духовной жизнью жил, что, как правило, человек, в общем-то, продолжает тенденции того, что значит в прошлом. То есть мы не ожидаем от человека, который был добрый, любящий, что он вдруг станет каким-то, ну, убийцей. Вот. Мы не ожидаем. Но это все временно. То есть, как мне один человек сказал, что вегетарианец может... Можно сказать о каком-то человеке, что это вегетарианец, но никакой гарантии, что он может буквально вот в настоящий момент перестать быть вегетарианцем. То есть мы не знаем, будет человек духовным дальше или нет. Это гороскоп не предопределяет смысл вот такой. Вот. И, собственно, все имеет свою роль и свое место. Вот. Все знаки, они имеют свое высшее духовное проявление. Но по своему характеру, самому деятельности, характеру, это, конечно, достаточно материалистичный знак, можно сказать, телец. То есть достаточно материально. То есть характеристика тельца является то, что они привязаны к накоплению, к материальному имуществу. И это же дает, в принципе, хорошее качество характера. То есть это достаточно миролюбивые люди, вот, очень дружественные, потому что они не только деньги ценят на самом деле, но ценят отношения. Я тоже немножко это по поводу современной концепции процветания, мы об этом говорили. Помните, я говорил, что тут тоже надо понимать, что современные люди очень часто, когда говорят, заходит речь о процветании или о богатстве, имеют в виду деньги.
Mm-hmm.
Вот. Но являются ли деньги примером материального процветания?
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
Да, ну если человек, человека куча денег, но у него нет друзей, у него нет хорошей пищи. А хорошая пища – это не пища, которую в ресторанах сейчас готовят, даже в дорогих. Это здоровая пища, которую можно своими руками собрать. Где-то видеть, как она выросла, без удобрений, в хорошем климате.
Приготовленная, да, любящими руками.
Любящими руками, да. То есть, в общем-то, если вы богатый человек, вы можете хорошего повара нанять, но будет ли он любить вас? Можете ли вы купить любящие руки, чтобы он вам готовил, чтобы они вам готовили пищу? Потом процветание, материальное процветание, артха, эта концепция, она включает в себя, кроме денег, ну, деньги – это как, это что-то, это эквивалент, на них можно купить то же самое зерно, продукты, вот, и даже слуг можно нанять, и дом можно купить. И не всегда, правда, но так или иначе. То есть деньги – это материалы как раз, но кроме материалов, это хорошая пища также. То есть ну, процветание – это количество пищи, зерно обычно подразумевается, потом хорошая пища, здоровая пища – это здоровье, материальное процветание, это хорошие отношения. Вот, поскольку у нас все на жесткой эксплуатации, богатые люди о бедных не заботятся, будем правду говорить, да, про современное общество, то, собственно, их богатство дорогой ценой куплено, они ни за что не купят эти хороших, добрых отношений. Чем больше человек доверяет, доверием пропитывается к миру окружающему его, тем больше он раскрывается, только тело его становится более свободным, человек начинает на тонком плане расти. Вот, способствует. Говорится, что стоит пожить среди счастливых людей вам несколько дней, неделю, если вы поживете, то вы станете счастливы. Почему люди депрессия страдает? Ну, потому что это коллективная проблема общества всего. Если вы, вокруг вас люди несчастные, ходят мрачные, то они будут на вас сильно влиять. Я жил, то, что говорю, я знаю. То есть вот помню, в одной такой общине духовной жил, и каждый день я выходил и просто мне улыбались. Улыбались без, не американской улыбкой, через, как Дейла Карнеги прочитали. Хотя, может быть, это неплохо. То есть, если это до абсурда не доводить...
Ну да, лучше, чем обругать, да, там кого-то. Лучше да, хотя бы фальшивой улыбкой.
Хотя бы фальшивой улыбкой, да, но поскольку доведено до абсурда, собственно, это в американской культуре, то есть никто... боятся уже люди искренне как-то выразить свои мысли и чувства, то, соответственно, появилось такое выражение, как американская улыбка. Но так или иначе, люди улыбаются вам, рады, то вы будете чувствовать себя автоматически счастливыми. Вот, поживите просто неделю в такой. И зачем вам тогда быть акциями, владеть таким, как Билл Гейтс? Если вокруг вас, простите меня, хорошая, красивая природа, у вас хороший дом. Зачем вам нужно иметь дворец? Ну, может быть, цари там они гостей приглашали, потому что там вот дворцы, там просто времени не хватит, чтобы быть и все комнаты, какие есть. Ну, какой смысл? Человек же все равно не может у них всех находиться, да? Вот, если у вас все это есть, хорошая еда, хорошее место для жилья, и вы окружены любящими ли вас людьми, которые вам рады искренне, при том еще к тому же, то что еще человеку надо? Это сатва. Когда человек, в общем-то, пока человек страсть влияет, то его амбиции никогда не удовлетворятся. Но в сатве человек понимает, что удовлетворение – это качество внутреннее. Вот. Также сатва подразумевает какую-то гармонию. То есть она не будет сатвичным, если вы решите, что надо все это выбросить. Вот. Надо голодать, поститься постом и молитвой, веригами себя обвязать, лосиницу одеть, что еще там можно сделать, в гроб ложиться. В Индии тоже можно видеть тех людей, которые аскезы все эти совершают, подобно тому, как христианские монахи совершали. То есть поднят рукой, они там сидят месяцами, например, есть такие. Такие типичные для Индии такие вот аскезы. Кострами обкладываются на солнце палящим. Вот, панчагни называется. Вот. А в холод, наоборот, стоят под ледяным каким-то потоком водопада. Там горный ручей, он очень холодно течет. То есть в Индии там немножко с холодом сложнее. В Тибете это есть. Буддисты такие аскезы практикуют. Они у проруби садятся, просто не обмакивают вот эту воду в проруби. Вот. А потом сидят, замотавшись в эту просто. Но они мистической практикой занимаются, да, генерацией.
Вот только хотела сказать, что это не для всех такие аскезы. Все-таки лучше по рекомендации врача, как минимум. Если вдруг кто-то захочет дома, да, такое практиковать.
Да, ну вот сатва означает равновесие в вашем сознании. То есть сатва это подразумевает то, что человек, в общем-то, спокоен, уравновешен. Ему не нужно, он не будет зря отказываться, не будет также он и лишнего для себя хотеть и желать. Вот такой смысл.
Ну что ж, да, Дарья Прабу, у нас осталось минут 10. Давайте попробуем сделать вот такое заключение по тельцу. Мы на самом деле только начали, наверное, про него говорить, но может быть все-таки вот что-то получится у нас.
Заключение рано делать.
Давайте попробуем.
Вообще, не, надо рассказывать. Думаю, мы продолжим в следующий раз по поводу тельца.
Ну, вам виднее, вы специалист, давайте сделаем так.
Мы начали говорить по поводу того, что это знак материального процветания, артхи в том числе. Вот, если потом это знак управляемый Венерой, земной и фиксированный. Вот. Описывается, в принципе, что немножко о гунах затронул речь, вообще то, что фиксированные знаки не считаются с принципом тамаса, на самом деле, связаны, то есть это придает инерции. Но это не нужно понимать слишком тоже как бы буквально, потому что, например, когда фиксированные там знаки, например, влияют в гороскопе, то, например, работа профессиональной деятельности, это будет скорее означать, что человек будет долго работать на какой-то работе. Опять-таки, если вы хотите дом строить, тоже будет благоприятно, если какой-то, как-то на Мухурту будет фиксированный знак влиять. То есть фиксированный знак означает стабильность. Вот, постоянство. Есть индивидуальные как бы гуны для каждого знака. Это Брихадпарашара Хурашастре описывается, кроме того, что вот этот фиксированный знак, он описывается, в принципе, что телец – это раджасичный знак, и, собственно, ну, раджас – это страсть. Планета направляется Венерой, которая тоже, в общем-то, раджасичная планета, хотя и считается благодетелем. То есть планеты благотворные в целом по себе благодетели. Это Юпитер, Венера, растущая Луна, Меркурий, когда он соединен с хорошими планетами. Есть планеты, которые, естественно, как благодетели, а это злодеи, злые планеты, естественно. Есть термин западной астрологии. Малефики называются, негативные планеты. Вот малефик, термин используется. Это Сатурн, самая злая планета считается, ну, Раху, Кету и Марс. Вот. Ну, их доброта или злость, они вещи относительные. Ну, Меркурий, Луна убывающая, и Меркурий, когда плохо расположен, тоже негативная планета становится. И Солнце, кстати, тоже в ведической астрологии к негативным планетам относится, хотя и в меньшей степени. Вот. Тоже это, кстати говоря, сложный такой момент для понимания. Видел, что западные астрологи, они этому удивлялись по поводу Солнца, но, в принципе, существует этому объяснение достаточно в ведической астрологии, почему Солнце в целом относится к негативным планетам. Вот. Тоже тут слишком вот эту негативность или доброту понимать буквально не надо, но смысл, что хорошие планеты, они приносят какие-то хорошие, приятные результаты, с приятными сферами действия связаны, с приятными сферами жизни связаны. И телец – это венерианский знак, и Венера отвечает за красоту, за искусство, за творчество. И Венера дает материальное процветание. Вот, то есть это знак одновременно земной, фиксированный, венерианский. Вот, планеты в нем никакие не падают, ну, кроме, соответственно, с Раху, Кету падает. Есть разные мнения, вот, что Раху экзальтирует в Тельце, а Кета в Скорпионе. Вот, и падение есть. По крайней мере, так у Брихадпарашара Хурашастры описывают. В разных школах тут есть разные мнения. Вот, но обычно планеты они не падают. То есть ракеты они это обычно другая немножко отдельная тема. Вот где они экзальтируют, где падают. Вот это теневые планеты. Потом иногда для Кету, поскольку он действует подобно Марсу, дают, говорят, что она управляет Овном. В некоторых школах Скорпионом Кету управляют. Раху, может, Водолеем, там, например, управлять. Вот, ну, в общем-то, мы как бы Раху-Кету в этот ряд не ставим. То есть никакая планета не падает, а экзальтирует Луна. Экзальтирует Луна, и здесь вот в прошлом раз был разговор о Мулатриконе. Я объясню, почему Мулатрикона важно. Вот. Вот интересная особенность, что Телец – это знак Мулатрикона для Луны. То есть это исключение всех планет, потому что Мулатрикон обычно находится в своем знаке для планеты. У всех планет вообще это так. Вот. Луна – единственная планета, которая предпочитает знаки своей экзальтации, имеет Мулатрикону. Вот. В первых 4 градусах она экзальтирует, третий градус – это градус наивысшей экзальтации, в 3 градусах экзальтирует. Дальше это идет и для нее Мулатрикона, то есть это планета, где себя хорошо чувствует достаточно. То есть вообще эта экзальтация – это более сильное положение для Луны. Вот. И Луна в Тельце, она очень благоприятна. Опять-таки снова это показывает миролюбивый, дружелюбный и как бы ну, нацеленный на семью характер Тельца. То есть они очень хорошие семьянины, друзья. Поэтому то, что знак достаточно материальный, может быть, по своему характеру, это, в общем-то, люди достаточно приятные. Видим, что они очень спокойные, миролюбивые, дружественные. Луна здесь экзальтирует, а экзальтация – это более сильное положение для планеты, чем свой знак. То есть она здесь сильнее, чем в своем знаке. И так вот описывается, что когда Господь Кришна явился на Землю, то планеты заняли самое благоприятное положение на небе, самые благоприятные звезды. И у нас заняло созвездие Накшатра Рахини, а знаки Тельца, соответственно, было. То есть, например, Кришна, он явился, соответственно, вот, собственно, с точки зрения характеристик личности, то лунный знак идет. Основной, главный, он примером для нас Тельца может являться Кришна. Вот. Ну и Кришна, он был в процветании, в общем-то, вырос. Сначала он в Вриндаване жил, там было множество, его родителей было множество коров. Вриндаван было райское место, где было очень много садов.
Ну и вообще в царской семье родился, да, как минимум?
Да, ну там такая история, что его передали родители сначала, которых он родился, это Деваки, Васудева, вот, в семью Яшоды и Нанды Махараджи, поэтому как бы со своими родными родителями не виделся. Это долгая история. Потом он снова стал царем и тоже, в общем-то, у него было множество дворцов, он построил себе отдельный город, Двараку. 16 108 жен у него было, огромное множество. Но это все вот пример как раз того, что у него Луна в Тельце является, то, что процветание Телец символизирует, экономическое развитие и благополучие. Вот если когда аватара Рама являлась, то он вынужден был Рама 14 лет провести в ссылке, в изгнании. Вот. В разных условиях. Только Кришна жизнь была такая процветающая, полная изобилия. Там, в числе было много девушек гопи, которые любили его. То есть это знак венерианский. Венера – это планета любви. Планета красоты, планета взаимоотношений. Поэтому вот характеристика Тельца будет это вот материальное процветание во всех его смыслах.
Такие райские характеристики, да, вот все, что можно желать.
Да, да, да. Ну вот о негативных, плохих, как бы сторонах Тельца, может быть, мы и поговорим. Может быть, в следующий тогда уже раз. Оставайтесь с нами, пожалуйста, дорогие радиослушатели.
Данватари Брабу, а давайте начнем сейчас, потому что Инна из Тирасполя, она вот как раз задает вопрос, а правда, что тельцы обладают большой степенью упрямости и тяжело меняют свои убеждения? Это вот как раз, да, как мы хорошо знаем по западному гороскопу, да, вот такие характеристики. И как раз вот, может быть, мы смогли бы ответить на этот вопрос. Вот помните, может быть, я вначале упомянула о том, что какие отличия, да, бывают от описания тельцов. Тельца. И продолжим в следующей передаче говорить об этих качествах.
Да, на ваш вопрос, я извиняюсь, но на ваш вопрос я так и не ответил. То есть они действительно могут совпадать. Чем дальше, я смотрю, астрологи начинают характеристики менять западные, действительно. Вот, я это замечал. Вот, то есть тельцы становятся такими активными, что, в принципе, естественно, если Солнце, большинство тех, кто привыкли все думать, то, что у них Солнце в тельце находится, у них перейдет в Овен, тогда это будет вообще-то совсем другой знак. Вот, но так или иначе, они совпадают, потому что изначально это были, они совпадали. То есть поэтому многие характеристики, вот в западной астрологии также это будет знак управляемой Венерой, то есть вот в этом тропическом зодиаке, также земной, также фиксирован, то есть вот эти характеристики знаков они тоже присутствуют. Также там будет Луна экзальтировать. И, в общем-то, многие писания, они сохраняются в западной астрологии. По поводу упрямства вообще это описывается, но я здесь свое мнение имею по поводу упрямства тельцов. Я не совсем согласен с этой формулировкой, потому что упрямство – такое слово не совсем понятно. Но то, что они стабильны, тяжело менять свое мнение – это так. То есть это, в общем-то, как раз и является типичной чертой. То есть они очень такие инертные. Это одновременно и земной знак, и одновременно фиксированный. Вот. То есть Земля сама по себе означает какую-то стабильность и фиксирован. То есть вот от каждой стихии будет для огненных знаков, их по три знака будет. Каждый будет подвижный знак, будет фиксированный огненный знак и будет двойственный огненный знак. Также и земных знаков будут фиксированные, подвижные и двойственный, мутабельный. Вот, соответственно, телец – это самый стабильный знак, потому что это одновременно земной фиксирован. То есть других земных фиксированных знаков нету, он единственный, в смысле такой. Соответственно, они очень не хотят что-то менять, что-то предпринимать, они даже могут быть ленивы. Если это упрямство, то да, это упрямство. В том числе и в характере своем, они не хотят что-то менять. Но для меня упрямство, когда человек, в общем-то, действует, поступает неразумно. То есть это скорее плохой Сатурн такое качество дает. Ну, может быть, это и правильно упрямство, но вот бывает так вот с точки зрения астрологии, что планеты, они дают схожие внешние качества. То есть люди это одинаково бы назвали бы настойчивостью, силой воли, как силу Марса, так и силу Сатурна. Но в сути своей принципиально, по своей изначальной природе, это очень разные планеты. И сила воли, которая дает Сатурн, сила воли, которая дает Марс, это очень разные вещи. Вот. То же самое, например, Солнце может дать человеку лидерские качества, Сатурн может дать лидерские качества, но по своей энергетике это предположенные планеты, хотя внешние какие-то свои проявления, они могут давать схожие результаты. Человек серьезный, педантичный, аккуратный, точный. Это может дать как сильно Сатурн, так и сильно Солнце. То же самое здесь касающееся этого качества упрямства. То есть это их упрямство – это такое спокойствие и стабильность, и нежелание что-либо менять, и это их лень. А вот Сатурн как раз хорошая планета для тельцов, в общем дело. Поэтому, когда они понимают, что нужно что-то в своей жизни менять, они это будут делать. Они будут, то есть они практичностью отличаются. Вот, практичностью, поэтому они способны, в общем-то, когда человек, как я сказал, если понимать упрямство как качество такое, как вот я чаще вот понимаю для Сатурна, этот человек неразумно поступает, то есть ломится где-то там в открытую дверь, то, что называют, упирается в стену. То есть это баранье упрямство. Здесь это телячье упрямство. Телец не хочет не ходить никуда с поля. Ну а зачем, собственно, с ним уходить? Там зеленая трава. Вот, все есть, зачем куда-то еще идти? Потому, может быть, в этом случае это такое упрямство, это в хорошем смысле может быть, упрямство может быть. Но они такие вот, да, вот с точки зрения такой обычной, по характеру, да, они упрямы, они тяжело на подъем, на них тяжело бывает влиять силы их, то есть они вот как раз, на самом деле с ними легко договариваться, они, тяжесть их проявляется действительно, как вот это можно внешне назвать упрямством. То есть они нелегко, они тяжело на подъем, они тяжело меняют свое мнение, они не хотят что-то новое начинать.
Опять же, да, если там будет Луна стоять или какие-то другие планеты, то будет качественно меняться, да, вот все видение. Это как раз вот тот же кристалл, да, когда нельзя говорить, что человек вот только телец и все.
Да, вот, соответственно, как мы луч направим на этот кристалл, так и свет будет падать. Соответственно, вот грани кристалла прозрачного алмаза, они переливаются всеми цветами. Чуть-чуть поверни, и уже вместо красного там мы видим блики зеленого, желтого, золотистого цвета. Так и здесь, да, каждая планета будет в своем знаке. Вот, собственно, я и хотел, чтобы предложить смысл вот того, что я хотел по знаке рассказать, чтобы мы шли дальше, глубже рассматривали знаки. То есть вот познакомившись с принципом домов, взаимодействия, чтобы мы поняли, что, как, что каждый знак означает вот, вообще среди знаков всех. То есть вот здесь это имеет связь с домами что-то второго дома, но также для тельца будет каждый свой знак, управляемый планетой будет как бы своим домом тоже. Так, например, соответственно, четвертый дом, который на мать указывает, это будет знак льва, управляемый солнцем. И, соответственно, для тельцов матери как будут амбициозные, гордые женщины, которые захотят много добиться. Также, в общем-то, это показывает, Солнце показывает амбиции человека, честолюбивые его устремления. И четвертый дом – это дом недвижимости. Поэтому для тельцов вот, им важно, чтобы было какое-то процветание и стабильность в жизни. Соответственно, конечно же, они хотят в недвижимость их амбиции вкладывать. Чтобы была недвижимая собственность, чтобы был дом.
Стабильность, да, фиксированность вот это.
Да, они могут хотеть дорогой дом, соответственно, богатый дом. Вот. То есть Солнце показывает на предметы роскоши. И как, ну, со стороны матери они могут ощущать какое-то давление. Здесь мы видим управитель, венерианский знак, Венера, она не дружит с Солнцем, поэтому отношения скорее с матерью будут сложные. Вот. Мать может как-то быть амбициозной, гордой и, ну, иметь давление оказывать на ребенка, на тельца. Вот. Зато они в работе продвигаются. Раджа-йога карка, планета, я сейчас уже не успею объяснить, но это управитель 9-10 дома, Сатурн в данном случае, он как раз здесь благоприятный, хороший, поэтому медленно, потому что Сатурн управляет, но все-таки они достигают успеха и прогресса в работе, потому что вот управитель 9-10 дома в Сатурне. То есть совпадают управитель 10 дома, он одновременно является управителем 9 дома, дома удачи, успеха. Поэтому работа у них часто, это успешная сфера. Для денег также хорошо. У них гороскоп, у них есть коммерческие способности, одновременно дом денег и дом интеллектуальных способностей управляют Меркурий. И сам по себе Меркурий в целом отвечает за деньги. А Венера, управитель первого дома, тельца самого, она экзальтирует в рыбах, который будет 11-м по счету для тельца знаком. Соответственно, это будет 11-й дом, дом доходов. А вот то, что Луна экзальтирует, это интересно, потому что, собственно, Венера не является дружественной планетой для Луны. Более того, для самой Луны, для самой Венеры Луна – это враг. Тут интересно, что у Луны самой врагов нету. Хорошо, можно сказать, устроилось. Вот у Юпитера он сам никому не враг, но у него есть враги. Потому что здесь отношения не одинаковые. Кому-то вы можете быть дружественны, так на самом деле Меркурий, он друг Луне, а Луна, наоборот, враг Меркурию. Вот, вот такие отношения есть. И Луна, она здесь интересно экзальтирует, получается, в знаке своего врага. Вот, как правило, этого не происходит. В каком-то смысле врага, то есть враждебная планета, потому что вот, это хорошее качество Луны, что она со всеми, все ее любят. И даже враг, у Луны нет врагов, это нейтральный знак. А вот для Венеры Луна, она враждебная планета. Но она вот, то есть Венера не получает помощи от Луны. Но тем не менее знаки Венеры Луна экзальтирует. Вот, то есть Венере как бы Луна очень нравится, получается. Вот, хотя это и не совсем дружественно к ней. Вот, потом Луна в Тельце она экзальтирует. Кстати, то, что я говорю про Мултриконы, позитивное еще негативное созвездие, то для Венеры, на самом деле, внутри Кона и позитивным созвездием будут Весы. Вот тут интересно. А не Телец. Телец является негативным созвездием. Ну, тут еще, в общем-то, много тонкостей есть. Здесь есть тонкости то, что Телец управляется Венерой. Он одновременно... Здесь получается, что Венера – направитель в этом случае первого и шестого домов. Соответственно, примешиваются характеристики шестого дома в целом к Тельцу.
Ну, я думаю, Дон Вандари Брабу, все эти тонкости мы рассмотрим уже в следующей передаче, потому что время наше истекло уже 8 минут как. Поэтому предлагаю попрощаться. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами сегодня. И не грустите, если мы не рассмотрели ваши вопросы. Мы обязательно их рассмотрим в следующей нашей передаче. Слава Богу, спасибо высшим силам. У нас есть каждая среда. И Дон Вандари Брабу, который вот милостиво так соглашается нам комментировать и раскрывать грани ведической астрологии. Дон Вандари Брабу, спасибо вам большое. Ждем вас в следующую среду.
Пожалуйста, всем хорошего, замечательного дня или какого-то другого времени суток, потому что нас, в общем-то, могут в разных частях земного шара слушать. И до связи в следующую среду.
Ведическая астрология. Йога-радио.